спаси и сохрани.
Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Спаси и сохрани». Над выпуском работают звукорежиссер Илья Гулявцев, ведущий священник Андрей Григорьев. Мы продолжаем цикл передач, посвященный истории церковно-певческого искусства России. Моя собеседница Екатерина Анатольевна Коробейникова, доцент хорового отделения Челябинского института культуры и регент архиерейского хора Челябинского кафедрального собора. В прошлой передаче она рассказала о протестном стиле, а сегодня о том, что пришло ему на смену, об эпохе классицизма.
Это было время активного освоения и развития светских музыкальных жанров, оперы, инструментальной и камерно-вокальной музыки. Стилистика хоровых произведений этого периода начинает себя впитывать средства, происходящие от оперной арии, минуэта, траурного марша, военной фанфары. То есть те интонации, которые применялись в музыке венских классиков и вообще в музыке европейских композиторов, непостижимым образом перекочевали и в музыкальный язык духовных сочинений, чего раньше не было. Поворотным моментом классическому стилю в русском музыкальном искусстве можно считать проникновение в Россию итальянской оперы серия или серьезной оперы. Причем оперное искусство проникло не только в высшие слои общества, но и в русский музыкальный быт. При усадьбах вельмож, таких как Шереметьев, Орлов, были свои оперные труппы. По примеру ведущих европейских дворов, в окрестностях Санкт-Петербурга, в Ораниенбауме, был специально выстроен оперный дом. Это произошло в царствовании Анны Иоанновны в 1736 году. Тогда же состоялась премьера первой итальянской оперы «Сила любви и ненависти» композитора Франческо Араи, который привез для постановки целую оперную труппу. Однако в этой оперной труппе не было хористов, то есть хор вести из одного государства в другое было накладно, привезли только солистов. Поэтому к постановке к первой были привлечены певчие придворной певческой капеллы. Это положило начало новой сфере деятельности старейшего русского хора, а именно участие в оперных постановках. Мода на итальянскую музыку окончательно утвердилась в царствовании Елизаветы Петровны. Тогда же придворные певчие обучались пению по методике Бельканто. Произошла окончательная кристаллизация классического стиля и окончательная переориентация нашего церковно-певческого искусства на итальянский лад.
Екатерина Анатольевна, протестный стиль – это западное влияние, классицизм – западное влияние. А в чем их различие? Почему мы разграничиваем эти эпохи?
Мы помним, что протестный стиль внедрился в Россию в несколько таком смягченном, адаптированном виде. То есть протестный стиль мы связываем с польским влиянием, и протестный стиль внедрился в Россию через культуру украинских и белорусских земель, то есть в несколько смягченном виде влияния Запада мы получили. Кроме того, протестный стиль первое время все-таки опирался на мелодии знаменного распева хотя бы формально, хоть какая-то привязка к музыкальному канону была. Нужно сказать еще, что как эпоха барокко переводится, как причудливый и вычурный, так же и протестные композиции, они были не похожи одна на другую. Композитор старался изобрести какие-то особые приемы для озвучивания текста. То есть шел период активных поисков новых музыкальных средств. В протестных композициях было очень много музыкальной колористики, то есть украшений. И во многом протестная композиция, может быть, ассоциируется со стилем нарышкинского барокко, с обилием декоративных элементов, с яркими цветами и так далее. Для эпохи классицизма характерна пропорциональность, уравновешенность всех структурных элементов формы. Если вспомним архитектуру Санкт-Петербурга с ее правильной планировкой, вот эта правильная архитектура во многом соответствует и архитектонике, то есть строению классицистских композиций. Для композиции классицизма характерна пропорциональность, уравновешенность, четкая кристаллизация музыкальной формы, может быть, впервые в музыкальной истории.
Да пустынется лишь жизнь.
Особенностью русского музыкального классицизма XVIII века было то, что у нас еще не сложилась мощной традиции отечественной в инструментальной музыке. И действительно, первородным жанром для русского классицизма XVIII века была по-прежнему хоровая музыка. И именно в хоровой музыке композиторы-классики достигли наивысших результатов. Самым главным жанром, который характерен для русского музыкального классицизма XVIII века, стал хоровой концерт. В отличие от партесного хорового концерта, он отличался строгой, четкой кристаллизацией музыкальной формы. Как правило, это была трех- или четырехчастная композиция, построенная по сюитному принципу, то есть по принципу контрастности частей. И эта универсальная композиция могла раскрыть содержание любого текста. Хоровые концерты писались композиторами практически каждый год на все праздники богослужебного года, и именно тогда установилась традиция петь хоровой концерт вместо или после киноника, то есть причастного стиха. Еще нужно сказать, что хоровой концерт XVIII века – это такой уникальный жанр, потому что текстом хоровой концерт принадлежит к духовной культуре, а стилистикой, музыкальным языком – к светской. То есть это такой наш отечественный феномен. Многие композиторы этого периода прославились именно благодаря сочинению хоровых концертов, которые вошли в историю. Известны имена итальянских капельмейстеров, которые работали в России. Это прежде всего Цопис, учитель Березовского, Сарти, Сапиенца, Галуппи. Их учениками были выдающиеся отечественные композиторы. Первым известным композитором стал Березовский Максим Сазонтович, человек уникального дарования и с очень трагической и сложной судьбой. Известно, что он проходил стажировку в Италии, встречался там даже с самим Моцартом, он получил звание академика Болонской академии, и, вернувшись в Россию, несмотря на высокий профессиональный уровень, он не нашел возможности должным образом самореализоваться. Хотя его произведения исполнялись и были известными, но тем не менее он умер в полной нищете, забвении и даже в приступе, может быть, какого-то отчаяния. Есть версия, что он сжег, уничтожил свои произведения. Поэтому мы имеем совершенно немного произведений этого композитора. Наиболее выдающимся произведением Березовского является концерт «Не отвержи меня во время старости».
В эфире передача «Спаси и сохрани». Мы продолжаем разговор с регентом архиерейского хора нашей епархии Екатериной Коробейниковой о выдающихся отечественных композиторах XVIII века.
В церковно-певческом искусстве наиболее известны и исполняемы произведения Степана Аникиевича Дегтярева, Артемия Лукьяновича Веделя и Дмитрия Степановича Бортнянского. Известно, что Степан Аникиевич Дегтярев с самого своего рождения и до конца своей жизни был крепостным Шереметьевых. Его судьба творческая складывалась в таких тяжелых условиях. Дегтярев не смог должным образом общаться со своими современниками-композиторами, он не имел права распространять свои произведения, его произведения были собственностью капеллы Шереметьевых, может быть, в иных исторических условиях его судьба могла бы сложиться иначе. Он еще 7-летним мальчиком был взят на службу в капеллу Шереметьево, и там произошло его интенсивное музыкальное образование. Его учителями были те же итальянские капельмейстеры Сарти и Галуппи, и поэтому Степан Аникевич Дегтярев стал профессиональным композитором, профессиональным руководителем, и можно сказать, что капелла Шереметьево в тот период по своему исполнительскому мастерству ничем не уступала придворной певческой капелле. Дегтярев писал очень много духовных сочинений, он писал очень много духовных концертов, и многие из его произведений расходились по России в рукописном виде, может быть, даже анонимно. Помимо богослужебных песнопений, Степаном Аникеевичем Дегтяревым создана первая русская оратория «Минин и Пожарский», посвященная событиям конца русской смуты. В России до произведения Дегтярева не было ни одного произведения кантатно-ораториального жанра. Действительно, он в этом жанре явился пионером. Имя Артемия Лукьяновича Веделя известно по великопостному песнопению «Покаяние от верзиями двери жизнодавче». Действительно, это произведение вошло в золотой фонд церковно-певческого искусства. И уже прошло более 200 лет, а об этом произведении до сих пор не утихают споры. Одни осуждают Веделя с его произведением, другие хвалят и восторгаются, но неизменно это произведение в великопостное время звучит. И многие ожидают целый год начала недели о фарисее мытаре для того, чтобы услышать покаяние Веделя. В этом песнопении выражено, может быть, субъективное молитвенное чувство автора, потому что там очень много таких интонационных элементов, которым в церкви лучше бы и не быть, потому что там есть элементы и машевости, элементы и ариозности. Ну, он так мыслил, он был сыном своего времени. В этом песнопении как бы автор старается озвучить все смысловые нюансы текста. Если идет повествование о страшном суде, то там такие раскатистые фигурации баса, особо громкая звучность. Если идет обращение к Богородице, то там действительно идет смягчение, более нежное и молитвенно, умиротворенно звучит хор у Артемия Лукьяновича Веделя. Еще одно произведение, то есть цикл произведений, вошли в историю. Это ирмосы пасхального канона, которые и по сей день исполняются в богослужебной практике. Ни один праздник Пасхи не обходится без ирмосов пасхального канона Веделя. Они действительно уже стали тоже своеобразным, может быть, уже новым музыкальным каноном этого праздника. Каждая песня представляет из себя отдельную законченную миниатюру, интересную, со своим своеобразным музыкальным решением.
Жизни и воды.
По мнению Чайковского, Дмитрий Степанович Бортнянский был самым даровитым представителем русской композиторской школы 18-го начала 19 века. Он также обучался у итальянских капельмейстеров, проходил стажировку в Италии. Бортнянскому была предложена самая простая должность в придворной певческой капелле, но он не сложил руки, упорно трудился и впоследствии стал директором придворной певческой капеллы. Бортнянский в конце XVIII века добился того, чтобы певчие перестали участвовать в постановке оперных спектаклей и занялись своим непосредственным делом – богослужебным пением. При Бортнянском усовершенствовалась система обучения малолетних певчей, которые, как правило, набирали из Глухова, это город на Украине, там была певческая школа, и она являлась кузницей кадров для придворной певческой капеллы. Бортнянский трудился не только в излюбленном композиторами жанре хорового концерта, а известно, что им создано 35 хоровых концертов однохорных, 8 двухорных, то есть грандиозных композиций для двух составов. Кроме этого, Дмитрий Степанович Бортнянский сочинял произведения малых форм, то есть отдельные песнопения литургии и иных богослужебных жанров. Нужно сказать, что Дмитрий Степанович Бортнянский был первым композитором, кто озаботился дальнейшими судьбами русского церковно-певческого искусства. Он понял, что отечественное богослужебное пение идет не своими первородными путями и начал пытаться обрабатывать знаменные и иные распевы Русской Православной Церкви. Но музыкально-теоретическое мышление того периода шло вразрез со стилистикой древнерусских песнопений, и он обрабатывал их как мог. Бортнянский, как большой талант, прозорливо увидел дальнейшие пути развития знаменного распева в конце XIX века, когда именно многоголосная обработка воскресила к жизни подлинные церковные напевы.
Екатерина Анатольевна, а как долго продолжалась эпоха господства классицизма в церковно-певческом искусстве нашей страны?
Это вопрос на самом деле сложный. Эпоха классицизма формально была в таком зрелом чистом виде со второй половины XVIII по начало XIX века, но если говорить по сути, пережитки классицизма мы продолжаем видеть и в наши дни. Весь XIX век был временем напряженных исканий и попыток искоренить классицистское влияние и в отечественном искусстве, и в отечественном богослужебном пении. Если в середине XIX века в церковном пении был застой, то в русской опере как раз этот период был возрождение национального начала. То есть русская национальная опера, начиная с Глинки, продолжила свое победоносное шествие по миру. И, в общем-то, определенная духовность, которая никуда, конечно, из русской жизни не ушла, она перекочевала в сцены русских композиторов-классиков. И мы видим, что и знаменный распев тот же у Модеста Петровича Мусоргского, и какая-то определенная церковная стилистика в многих хорах русских композиторов, и даже цитаты церковных песнопений у того же Мусоргского, у того же Чайковского, они говорят о том, что русский композитор авторы пытались напряженно искать пути преодоления инерции классицизма. И весь XIX век, вплоть до последней трети, был периодом поиска русского музыкального языка, русских национальных ориентиров и в светском, и в церковном искусстве. И если в светском искусстве, в творчестве «Могучей кучки» эти национальные музыкальные ориентиры были найдены, обретены, то в церковном искусстве это произошло намного позже, в творчестве композиторов нового направления, о котором, конечно, нужно говорить отдельно, потому что это самобытное явление в отечественной духовной культуре.
Уважаемые радиослушатели, как вы уже поняли, мы не прощаемся с Екатериной Анатольевной Коробейниковой, и продолжение нашей беседы вы услышите в следующей передаче. А сегодняшний выпуск программы «Спаси и сохрани» подошел к концу. За режиссерским пультом для вас трудился Илья Гулявцев, ведущий священник Андрей Григорьев. В следующий раз мы встретимся в эфире 21 августа. В заключение для вас прозвучит фрагмент оратории «Минин и Пожарский» авторства Степана Аникиевича Дегтярева, выдающегося композитора XVIII века. Храни всех Господь!
Oh,